Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте, и главное в этом часе. Петербург за честные выборы. Массовая акция протеста, шествие и митинг. Гражданские активисты почтят память погибших в этот день 2 года назад в ДТП на Ленинском в Москве. Коррупционный список Архангельского пополнился новыми именами российских чиновников. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, в Петербурге сегодня состоятся массовые шествия и митинг за честные выборы. Ожидается, что в акциях протеста примут участие тысячи жителей города. В Петербург из Москвы прибыли лидеры оппозиции. О целях своего визита они рассказали на прошедшей только что пресс-конференции. И на линии прямого эфира из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Вот действительно пресс-конференция прошла при большом таком стечении журналистов. Просто яблоку негде было упасть. Навальный извинился за то, что он в красном бложном свитере. Он не ожидал, как он говорил, такого большого стечения журналистов. И они говорили о том, что они считают очень важным, чтобы протестное движение перестало быть москвоцентричным. Они говорили о том, как важно, чтобы вот Петербург тоже был в первых рядах, поскольку, по выражению Навального, Петербург породил в основном команду нынешней власти, и надо, чтобы он вот как бы поставил на ней точку тоже. Это очень важно для него вот в символическом отношении. Они говорили, было очень много вопросов о том, какой они видят будущую Россию. Ну, в частности, Навальный говорил о том, что он считает бессмысленными такие разговоры, потому что какие бы планы ни строились, как бы ни говорили об изменении налогов в ту или иную сторону, все равно все будет украдено нынешней властью, если ее не отстранить. Говорили также о тактике, о том, как голосовать. И, в общем, выступающие сходились на том, что совершенно неважно, за кого голосовать на будущих выборах, потому что не нужно их рассматривать как выборы, они нелегитимны. И главное, чтобы не дать голоса главному одному кандидату известному. Говорили также о том, что вот эти протесты непременно должны возрасти после выборов 4 марта. Это предсказывали все трое выступающих, и Каспаров, и Удальцов, и Навальный. И Удальцов даже, так сказать, высказывал такие экстравагантные призывы ко всеобщей забастовке, кто отважится на это, что и профсоюзы, по его мысли, должны, так сказать, вступить вот в эту вот борьбу совместно. И говорил о том, что вот нужно выступать. И 5-го уже подана в Петербурге заявка на 7 часов на Исаакиевскую площадь на митинг, но пока никакого разрешения нет. И говорили о том, что вот после выборов каждый день должны быть массовые протесты. Но, естественно, никто не знает, как это получится. Никто не знает также, сколько народу, конечно, придет сегодня на митинг. Это будет известно уже через 2 часа. Но надо сказать, что вот в борьбе петербургских двух комитетов за честные выборы и гражданского комитета все-таки, так сказать, видимо, визуально побеждает Ольга Курносова, которая вот пригласила московских гостей, и они приехали. Это еще объясняется и тем, что завтра выступление в Москве. Понятно, что москвичи могли быть в Питере только сегодня. Но, судя по всему, вот по моему ощущению, действительно основная протестная акция все-таки, мне кажется, должна быть сегодня. Очень многие и организации, и правозащитники, и, так сказать, протестные вот движения и течения, видимо, они все-таки собираются прийти сейчас. И известно это из там реакции в разных социальных сетях. Говорили на пресс-конференции, тоже спрашивали о программах, но о программах все-таки никто не говорит. Все-таки главная повестка дня – это выборы, то, что нужно выходить на протесты. Это, пожалуй, главное, о чем сегодня говорили.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская, корреспондент Радио Свобода в Петербурге. В Подмосковье сегодня проходит заседание Федерального совета партии «Яблоко», который выработает позицию по голосованию 4 марта и политической реформе, объявленной президентом. В прямом эфире корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Я вышел только что из зала, закончил свой доклад лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, и он обозначил два основных вопроса. Это политические реформы в России, отношение к инициативам президента и позиция партии по голосованию 4 марта, то есть отношение к президентским выборам. То есть будет, естественно, голосование, но уже с трибуны Сергей Митрохин заявил, что партия «Яблоко» считает, что отказ в регистрации Григория Явлинского серьезно подорвал легитимность выборов президента Российской Федерации. Среди зарегистрированных кандидатов нет ни одного, кто в той или иной мере не являлся бы политическим ассистентом кандидата Путина. Каждый из них олицетворяет определенный компонент политической системы. И в этих условиях Федеральный Совет не считает возможным рекомендовать избирателям, членам и сторонникам партии голосовать за кого-либо из этих кандидатов. Федеральный Совет призывает сторонников партии выразить свой протест в форме символического голосования против всех путем вычеркивания всех кандидатов. Такова позиция партии «Яблоко». И, естественно, в своем докладе Митрохин подробно дал характеристику каждому кандидату в президенты. Геннадию Зиганову, Владимиру Жириновскому, Михаилу Прохорову, Сергею Миронову и, естественно, Владимиру Путину, и аргументировал, почему вот за этих людей нельзя голосовать, а надо вычеркивать всех. Что касается второго вопроса политической реформы, Митрохин небольшую часть посвятил этому, но, естественно, партия «Яблоко» против вот того закона о партиях, внесенных президентом России, где говорится о том, что в каждом регионе по 500 человек должны собраться в группу, и именно этот либеральный вариант партия «Яблоко» пока не устраивает, но я думаю, что в дальнейшем в докладе Явлинского более подробно будет сказано более конкретно по реформе избирательной системы. Арслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на нескольких избирательных участках сегодня проводится генеральная репетиция предстоящих 4 марта президентских выборов. В крупнейшем городе Казахстана, Алма-Ате, около 300 человек собрались на несанкционированный митинг. В Афганистане пятый день продолжаются массовые акции протеста против присутствия в стране международных войск.
Почему людям стали отказывать в усыновлении детей-инвалидов? Об этом расскажут врач-педиатр Наталья Белова, специалист по усыновлению Алена Сенкевич и родители усыновленных детей с особенностями развития Станислав и Наталья Клименко в программе «Третий сектор» в эту субботу, 25 февраля, 18 часов. Повторы в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
Сегодня исполняется 2 года со дня автокатастрофы на Ленинском проспекте в Москве с участием машины вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова. Тогда в ДТП погибли 2 женщины. Водитель второго автомобиля, попавшего в аварию, Ольга Александрина, которую следствие считает виновницей происшествия, и ее пассажирка. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
25 февраля 2010 года на Ленинском проспекте в районе Гагаринской площади столкнулись 2 автомобиля. Мерседес вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова и «Ситроен», за рулем которого была Ольга Александрина. Женщина скончалась на месте. Пассажирка «Ситроена» Вера Сидельникова умерла позднее в больнице. Водитель «Мерседеса» и Анатолий Барков в результате аварии практически не пострадали. В сентябре 2010 года глава столичного ГУВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело закрыто. Виновной признали Ольгу Александрину. Следствие утверждает, ее «Ситроен» выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение с машиной Анатолия Баркова. По версии Федерации автовладельцев России, которая провела свою экспертизу, вины Александриной в ДТП нет. За рулем «Мерседеса» находился сам вице-президент «Лукойла». По словам эксперта Юрия Антипова, официальные материалы об аварии могли быть сфальсифицированы. Родственники погибших женщин обжаловали решение суда о закрытии дела. В июле 2011 года Конституционный суд постановил, что прекратить уголовное дело в случае гибели подозреваемого можно только с согласия его родственников. Расследование аварии возобновилось. Следствие вновь посчитало виновной водителя «Ситроена». Несколько дней назад адвокаты семьи обвиняемой, ссылаясь на следователя, заявили, что расследование дела окончено. Материалы будут направлены в Гагаринский районный суд, где начнутся слушания по существу. Однако в ГУ МВД столицы опровергли эту информацию. По их словам, следственные работы еще продолжаются, а отдельные опрометчивые высказывания некоторых участников процесса не соответствуют действительности, цитирует пресс-службу ведомства агентства «Интерфакс». Сергей Александрин, отец погибшей Ольги Александриной, рассказал в интервью «Радио Свобода» о том, насколько продвинулось расследование этого дела за 2 года.
С точки зрения следствия оно не продвинулось ни на шаг. С точки зрения нашей подготовки оно, конечно, колоссально продвинулось, в первую очередь благодаря решению Конституционного суда. Он определил, что без судебного разбирательства всех обстоятельств дела никакой обвинение вынесено быть не может. А ведь сейчас моя дочь остается следствием обвиняемой. Мы имеем факты, подтвержденные даже той скупой экспертизой, которая назначала официальное следствие, которые опровергают выводы следствия. Выводы следствия основаны на том, что столкновение прошло на полосе движения автомобиля «Мерседес», так как «Ситроен» выехал на встречную полосу движения, даже не на разделительную. А само положение автомобиля «Мерседес», оно обусловлено тем, что после столкновения автомобиль «Мерседес» продолжал двигаться вперед, и поэтому выехал на разделительную. По последней даже экспертизе, которую следствие провело, они в ответе на вопрос, соответствует ли след, на котором стоит «Мерседес», протектору его резины. Эксперт ответил, что не соответствует. Значит, автомобиль «Мерседес» либо он подъемным краном поднят и поставлен на эту полосу, если он, по утверждению следствия, он же двигался вперед, значит, он должен сзади стоять на своей колее. А следствие утверждает обратное. Они говорят, нет, он двигался вперед.
На ваш взгляд, в суде дело будет рассмотрено объективно?
Я получил доступ к расследованию только после решения Конституционного суда. До этого, поскольку статус у Ольги был не определен вообще никак, ее родственники вообще не имели никакого доступа к следствие. В судебном разбирательстве я надеюсь на то, что присутствие средств массовой информации, вот эти факты, которые мы будем открывать с помощью свидетелей, экспертов, мы заставим судье показать всю несостоятельность выводов следствия. Вот это точно, я считаю, нам удастся доказать. А уж как судья, какое примет решение, ну уж тогда оно будет публичное. Пусть судья публично, после того, как будет явно, что это будет, скажем, белый цвет, пусть он скажет, что это черный. Тогда и на этого судью, наверное, можно найти будет управу.
Считает Сергей Александрин. С выводами первого расследования, по которому вице-президент «Лукойла» Анатолий Барков признан невиновным, не согласны более 70% пользователей интернета, сообщил Сергей Канаев, лидер Московского отделения Федерации автовладельцев России, сокращенно ФАР. Его организация провела этот опрос. Сергей Канаев убежден, что даже несмотря на то, что в деле остается много неясного, можно говорить о том, что общество стало активнее отстаивать свои интересы.
Дело, как было изначально принято решение, так и сейчас остается в таком состоянии, когда людям непонятно, что там делается и насколько объективно оно ведется. Но, тем не менее, с того времени прошло 2 года, и никто не будет отрицать, что общество стало намного активнее защищать свои интересы, намного активнее вмешиваться в те ДТП, когда нам говорят заведомо информацию, которая бы вносила момент недоверия, когда участвуют люди не совсем простые, общество сейчас это воспринимает негативно. ДТП на Ленинском именно 2 года назад показало, подобные ДТП не будут доведены до конца, если общество не будет вмешиваться.
Насколько такие частные случаи могут послужить катализатором к массовой уличной активности?
Ну, уличная активность я бы тут не стал говорить, потому что это ДТП привело не к уличной активности, а все-таки к активности людей в интернете, потому что когда мы собирали людей на улицу и в пикеты, и мы проводили дни памяти, люди не готовы еще вот участвовать в конкретном случае. Может быть, да, выборы сейчас подтолкнут людей активно выражать свою позицию, активно выходить на улицы. В 2006 году была заложена такая идея, когда Олега Щербинского, Алтайский край, он обвинялся в гибели губернатора Евдокимова, тогда была заложена активность в интернете, а сейчас она, конечно, была введена в ранг, когда общество не молчит по любому поводу. То есть произошло ДТП, активно обсуждает, люди включаются в этот процесс, проводятся независимые экспертизы. Общество научилось сплачиваться после вот этого ДТП. И это, наверное, говорит о многом, потому что если даже не найдена объективность, люди понимают, что это все еще не доказано. То есть они не увидели тех доказательств, которые бы явно соответствовали о том, что эти женщины действительно были виноваты. Тем не менее, вот эта вся активность людей в интернете, умение защищать свои интересы, это, конечно, самый позитивный момент этого дела.
Сергей Канаев также сообщил, что 25 февраля активисты ФАРа собираются приехать на место аварии, чтобы почтить память погибших женщин. В прошлом году к годовщине ДТП была приурочена специальная акция против мигалок. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Это он вооружил чекистов лозунгом «Если враг не сдается, его истребляют». Скольким жертвам бросали палачи в лицо на допросах эту горьковскую формулу?
Максим Горький. Репрессированная литература в архивах палачей. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 15. Время московское.
В Петербурге в эти дни широко обсуждается так называемый список российских чиновников, обнародованный Международным антикоррупционным комитетом, который был создан в Лондоне уехавшими российскими бизнесменами. В этом списке не только московские политики из команды Путина, но и крупные чиновники Петербурга, рассказывает Виктор Рязунков.
В список чиновников, опубликованный Международным антикоррупционным комитетом в Лондоне, вошли очень многие известные высокопоставленные лица из Петербурга. Причем не только работающие сейчас в Москве из так называемой питерской команды Путина, но и занимающих высокие должности в самом Петербурге. Московские питерцы представлены достаточно широко. В списке председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сенатор Вадим Тюльпанов, управляющий делами президента Владимир Кожин, заместитель генерального прокурора Российской Федерации Иван Сидорук и начальник российских железных дорог Владимир Якунин. В списке высокопоставленных чиновников, работающих сейчас в Петербурге, бывшие вице-губернаторы из правительства Валентина Матвиенко, Михаил Осиевский, Олег Вералайнин, Виктор Лапко, Александр Полукеев, очень много судей, прокуроров, сотрудников Главного управления внутренних дел. Список большой. Один из составителей этого списка, основатель группы Осло-Маин, Виталий Архангельский, который сейчас судится с петербургскими чиновниками сразу в двух судах, в трибунале высшей инстанции в Ницце и в лондонском суде, и против которого в России возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве, убежден, что у составителей этого списка есть все документально подтвержденные доказательства для привлечения чиновников к суду.
Этот список составлен на базе информации, имеющейся у членов антикоррупционного комитета. Мы собирали эту информацию по частям из своих дел, из своих уголовных дел, из своих судебных процессов, из данных и показаний других участников российской действительности. Мы собираем все эти детали, анализируем, суммируем и готовы и можем начинать уже судебные процессы, подавать заявления в полицию и, соответственно, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть мы считаем, что документы, собранные нами, они вполне очевидно доказывают коррупционную связь и коррупционную зависимость чиновников от того, чем и как они занимаются.
Виталий, а какие санкции могут быть применены к российским чиновникам?
Мы надеемся, что с нашей помощью, с помощью комитета, мы сможем подключить все международные меры и существующие санкции к российским бюрократам, к российским коррупционерам. На самом деле, на Западе борьба с коррупцией – это многолетняя и хорошо отлаженная система. В каждой стране существует свое богатое законодательство, и власти достаточно жестко следят за процессами коррупции, а также вытекающие из этого процессами легализации денежных средств коррупционерами. Соответственно, я думаю, что самое лучшее, чем могут отделаться российские чиновники, это просто получить навсегда запрет въезда в Европу. Но я думаю, что в перспективе, если будут найдены глубокие корни, где и как они размещают свои активы, полученные от коррупционной деятельности в России, то я думаю, что здесь их и в Европе, или в Америке ждет уголовное наказание. И от этого им не избавиться. И как раз вот наша задача, проживающих здесь и за рубежом, знающих и пытающихся познать все международные законы и тонкости юриспруденции, связанные с этим процессом, наша задача помочь и направить правоохранительные органы по следам найденных нами раскрытых авуаров российских бюрократов.
Проходящий свидетелем на процессе Виталия Архангельского в трибунале высшей инстанции в Ницце известный эколог Григорий Пасько считает, что российские бизнесмены в изгнании еще очень мало сделали для того, чтобы россияне увидели, насколько коррупция поразила российское чиновничество.
Создание таких комитетов, я думаю, что оно будет множиться и продолжаться. И, собственно, оно давно уже назрело, потому что таких дел, незаконных преследований бизнесменов разного уровня, в Российской Федерации кто-то насчитал уже несколько тысяч. И это перешагнуло через все пороги здравого смысла, когда даже уже на высшем уровне эти якобы юристы Медведев, Путин заговорили о том, что нужно смягчать экономические статьи и перестать сажать бизнесменов. Поэтому если даже они понимают, что перекос, то уж те, кто находится под прессом преследований, они должны были давно, на мой взгляд, объединиться. И у меня претензия только одна, почему это объединились только вот питерский куст, хотя наверняка есть и люди, преследуемые из других регионов. Это первое. Второе, мне не нравится то, что не объединились все, допустим, целая группа лиц, которых преследуют юкосовские лица. Есть лица, которые раньше там выехали, позже выехали, там Женя Чичваркин, там еще кто-то. То есть вот это вот неполное, скажем так, объединение, оно разобщает усилия и делает менее эффективной эту борьбу.
Работа над списком российских чиновников-коррупционеров будет продолжаться. И похоже на то, что скоро там появятся фамилии не только петербуржцев и москвичей, но и граждан из других регионов страны. Виктор Лизунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в полдень». Далее в программе наши постоянные рубрики. Это «Сетевые разговоры», «Америка выбирает», а также репортажи из Киева и Вашингтона. Сегодня после выпуска новостей в 17 часов программа «С христианской точки зрения». Она будет посвящена тому, как принимаются решения в Русской Православной Церкви. Какие решения принимаются единолично патриархом, какие синодом, насколько коллегиальность реальна, велика ли самостоятельность епископа в своих епархиях. Об этом в прямом эфире пойдет разговор со священником Иоанном Свиридовым, много лет проработавшим в разных структурах Московской патриархии. Автор и ведущий программы «С христианской точки зрения» Яков Кротов. В Москве 12:30 на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня исполняется 2 года со дня автокатастрофы на Ленинском проспекте в Москве с участием машины вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова. В ДТП погибли 2 женщины, водитель 2-го автомобиля, попавшего в аварию, Ольга Александрина, которую следствие считает виновницей происшествия, и ее пассажир. В Москве на нескольких избирательных участках сегодня проводится генеральная репетиция предстоящих 4 марта президентских выборов. Гражданам предлагается отдать свой голос за одного из 5 исторических деятелей – Александра Македонского, Наполеона Бонапарта, Петра I, Уинстона Черчилля или Чингисхана. В крупнейшем городе Казахстана, Алма-Ате, около 300 человек собрались на несанкционированный митинг. Некоторые из протестующих скандируют антиправительственные лозунги. Один человек уже задержан. Среди требований – освободить арестованных оппозиционеров и наказать виновных в гибели людей при подавлении беспорядков в городе Жаназен. В Афганистане 5-й день продолжаются массовые акции протеста против присутствия в стране международных войск. Поводом послужило сожжение нескольких экземпляров Корана на базе сил НАТО в Баграме. В субботу около 1000 человек в провинции Лагман попытались штурмом взять дом губернатора. Полиция отбила нападение. В Йемене приведен к присяге новый президент после 33 лет правления Али Абдалы Салиха. Главой государства стал Абид Рабо Мансур Хади, занимавший ранее пост вице-президента. К отставке Салиха привели массовые протесты, которые начались в январе прошлого года. 27 человек эвакуированы в пятницу из Баба-Амра, пригорода сирийского Хомса, который уже несколько дней подвергается артиллерийским и минометным обстрелам. Раненые доставлены в одну из больниц Хомса. В провинции Шанси на севере Китая сорвался в ущелье автобус с туристами. По меньшей мере 10 человек погибли. По данным агентства Синьхуа, трагедия произошла сегодня утром. В автобусе находились 33 человека.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Вчера в Тунисе прошла конференция «Друзей Сирии». В форуме приняли представители более 60 стран. Среди них была государственный секретарь США Хиллари Клинтон. Ситуация в Сирии вызывает серьезную обеспокоенность в Америке, а гибель мирных жителей и журналистов в Сирии на этой неделе еще раз повлекла за собой резкое осуждение действий режима сирийского президента Башара Асада. Из Вашингтона репортаж Владимира Дубинского.
It's a complete and utter lie that they are only going after terrorists. There are rockets.
Это запись последнего телефонного репортажа из Сирии американской журналистки Марии Колвин. Она погибла 21 февраля во время артиллерийского обстрела, которому сирийская армия в очередной раз подвергла жилые районы в городе Хомс. Вместе с ней погиб французский фотограф Реми Ошлик. В репортаже, который транслировала телекомпания CNN, Колвин назвала ложью заявление сирийских властей о том, что они ведут боевые действия против террористов. «Обстреливаются жилые районы, гибнут мирные люди, в том числе и дети», — сообщала Колвин. Гибель журналистов вызвала резкое осуждение во всем мире. «Это убийство демонстрирует, почему режим сирийского президента Асада должен уйти», — заявил в Париже президент Франции Николя Саркози. В Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джей Карни сказал, что гибель журналистов – это еще одно доказательство того, что большая часть жертв насилия в Сирии – мирные люди.
The brutality of the Assad regime becomes ever more apparent each day as each day goes by.
Зверства режима Асада становятся все более очевидными с каждым днем, сказал Джей Карни. Международное сообщество активно обсуждает, как добиться прекращения кровопролития в Сирии. Представители почти 70 стран приняли участие в прошедшей в пятницу в Тунисе конференции «Друзей Сирии». Конференция завершилась призывом к немедленному обеспечению доставки гуманитарной помощи. «Мы также выступаем за принятие дополнительных санкций в отношении режима Асада», — говорится в итоговом заявлении конференции. В чем именно будут заключаться эти санкции, пока неизвестно. Сирийская оппозиция настаивает на том, чтобы международное сообщество не препятствовало поставкам оружия повстанцам. Об этом говорится в заявлении Сирийского национального совета, одного из главных противников режима Асада. С еще более резким заявлением выступил на конференции Катар. Премьер-министр этой страны шейх Хамад бен Джасем призвал направить в Сирию контингент миротворческих сил ООН и Лиги арабских государств для создания там гуманитарных коридоров. Президент Туниса Мансеф аль-Марзуки в свою очередь предложил, чтобы Асад отказался от власти с условием, что ему будет предоставлен судебный иммунитет, и покинул страну. В качестве убежища ему может быть предложена Россия, сказал президент Туниса. Россия в тунисской конференции участия не принимала. Ранее в этом месяце она вместе с Китаем заблокировала принятие резолюции по Сирии в Совете Безопасности ООН и продолжает оставаться одной из немногих стран, поддерживающих сирийский режим. К сожалению, Россия и Китай наложили вето на резолюцию, которая в противном случае прошла бы в Совете Безопасности, сказал пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. Но международное сообщество подавляющим большинством осуждает Асада и зверства его режима. Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома заявил, что Соединенные Штаты не планируют вооружать сирийских повстанцев. «Мы не считаем правильным подходом, — сказал он, — предпринимать шаги, которые могли бы привести к дальнейшей милитаризации Сирии. Правильный подход заключается в том, чтобы международное сообщество говорило единым голосом с целью усилить давление на Асада, с тем, чтобы он отказался от власти и прекратил подвергать свой народ зверствам. Джей Карни отметил при этом, что похоже, что Асад уже полностью не контролирует Сирию. Такую же точку зрения выразила государственный секретарь США Хиллари Клинтон. «Если бы я была склонна к азартным играм, — сказала она, — то и в обозримом будущем, и в долгосрочном плане я бы ставила ставки против Асада». По словам государственного секретаря США, давление на Асада усиливается и продолжит усиливаться, причем не только извне, но и внутри самого режима. В частности, сказала Хиллари Клинтон, все больше лиц из внутреннего круга режима покидают Сирию, вывозят оттуда свои деньги и семьи. Что касается позиции, занятой Россией и Китаем, то государственный секретарь США сказала, что больно смотреть на то, как два постоянных члена Совета Безопасности ООН прибегают к праву вето, в то время как в Сирии убивают людей и уничтожают их дома. Это, по словам Клинтон, просто позорно.
Рассказывал Владимир Дубинский.
Русские профессора. Из архивов Казанского, Харьковского и Московского университетов. Почему Александровская модель просуществовала до наших дней? Университетская автономия в России. Миф и реальность. Что входило в обязанности профессора? Прошлое и настоящее высшей школы в России обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 26 февраля в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
2012 год США, год президентской кампании. Эксперты и журналисты сейчас внимательно следят в первую очередь за тем, что происходит в рядах республиканской партии. Главный вопрос, сможет ли партия, по мнению многих, расколотая на радикальное и умеренное крылья, назвать кандидата, который имел бы шансы противостоять в ноябре демократу Бараку Обаме. Ход предвыборной кампании в нашем эфире вновь обсуждают обозреватели «Радио Свободы» Ефим Фирштейн и Брайан Уитмар. Вопросы им задавал мой коллега Александр Гостев.
Америка выбирает.
Очередные республиканские праймерис в гонке за назначение кандидатом от республиканской партии пройдут 28 февраля в двух американских штатах – в Мичигане и в Аризоне. При этом все комментаторы отмечают важность именно Мичигана для двух пока ведущих потенциальных кандидатов – бывшего губернатора штата Массачусетс Митта Ромни и бывшего сенатора из Пенсильвании Рика Санторума. Почему? Первый вопрос вам, Брайан.
Мичиган, естественно, очень важный праймери, во сколько это родной штат Митта Ромни. Он там родился, его отец почти легенда. Он был губернатором в этой штате, но вдруг последние опросы показывают, что там есть настоящая гонка. Неделю назад Санторум лидировал на 8%. Последнее время рейтинг Ромни стал лучше там, и они почти ровные сейчас. Ромни тратил очень много денег на антирекламы против Санторума в Мичигане. Это денег, которые он собирался тратить против Обамы. Он не рассчитывал, что он должен тратить такое количество денег в Мичигане. По-моему, он выиграет. Но сам факт, что это гонки, это не очень хороший признак для Митта Ромни.
Ефим, то есть поражение в Мичигане, это окончательно может быть катастрофа для Митта Ромни?
Для Митта Ромни, несомненно, это была бы катастрофа, почти равнозначная окончательному выходу из игры. Но последние опросы действительно показывают, что преимущество Митта Ромни растет в последние дни. Даже в Аризоне у него сейчас на 4% больше. Но это, конечно, еще ничего не говорит. Что можно сказать с уверенностью? Это то, что действительно отрицательная негативная кампания снижает шансы и того, и другого, любого республиканского кандидата. Поскольку она представляет избирателям этих кандидатов в самом неприглядном виде.
Есть еще одни данные. Опрос, проведенный одной из частных компаний Rasmussen Reports. Там Санторум опережает Ромни на 12%. Санторум, он ультраконсервативный кандидат. Как объяснить такой все-таки сильный разброс в процентах?
Это республиканский электорат очень консервативный. Нынешний электорат республиканцы крайне правы сейчас. Поэтому и все, которые активны в эти праймеры, все, которые собираются голосовать, они даже более консервативны, чем средние республиканцы. Консервативное крыло республиканской партии крайне недоволен Ромни, и эстаблишмент партии крайне боятся возможность, что Санторум может быть кандидат. Большое разногласие внутренней партии сейчас.
Есть ведь еще два кандидата, Ньют Гингрич и Рон Пол, они говорят о том, что сейчас их усилия нацелены на супервторник. 6 марта праймерис сразу в 10 американских штатах. каковы сегодня в целом электоральные предпочтения американцев, если брать целые регионы США? Я имею в виду не административное деление, а историко-географическое, религиозное и экономическое. Ефим.
Юг Соединенных Штатов более консервативен, а северо-восток, так называемый Новая Англия, продемократически настроены. Там можно видеть некоторое смещение. Например, так называемый ржавый пояс, куда, кстати, входит и город Детройт, который, в общем-то, в штате, где как раз состоятся сейчас первичные выборы. В прошлом когда-то голосовал ржавый пояс, это промышленные города, исключительно за демократов, сейчас в последних выборах голосовал за республиканцев, то есть там происходят какие-то перемещения.
Брайан, есть ли в современной истории США штаты, где за последнее время внезапно большинство избирателей изменили свои симпатии?
Есть такой штат, Охайо, Пенсильвания, Мишиган, промышленные штаты, мы называем на английском swing states, но я бы тоже сказал, что южные штаты крайне изменятся сейчас. Республиканские всегда там выиграли из-за того, что был огромный христианский избиратель. Но демографические тенденции в этих штатах показывают, что, например, Техас в ближайшее будущее, белый будет меньшинство там. Они будут самой большой группой, но афроамериканцы плюс латинские американцы, это будет больше, чем 50%. Эта тенденция тоже была в Калифорнии. Раньше Калифорния был солидный республиканский штат.
То есть юго-запад США из-за притока иммигрантов, из-за республиканского постепенно становится более демократичным.
Но мы уже видели эту тенденцию в последний выбор, когда Обама, демократ, выиграл два штата на юге, Северная Каролина и Вирджиния. И много считают, что эта тенденция может продолжаться.
Ефим, почему сейчас так много говорят о финансовых средствах, которые каждый из кандидатов тратит на свою предвыборную кампанию? То есть много говорят и говорили всегда, но в этот раз называются какие-то совсем колоссальные суммы.
Этим отличаются американские избирательные кампании от всего, что мы знаем в мире, поскольку там отменен потолок пожертвований. Существуют группы поддержки, которые собирают фонд для ведения предвыборной кампании, и эти группы поддержки ранее ограничивались каким-то потолком, а сейчас имеют неограниченные возможности. Каждый может дать столько, сколько хочет.
То есть и частное лицо, и группа компаний, поддерживающая того или иного кандидата, имеют право выделить столько денег, сколько они захотят.
Именно эту систему еще два года назад на промежуточных выборах 2010 года Барак Обама называл серьезнейшей угрозой демократии. Он собирался отменить эту систему, установив какие-то лимиты. Но сейчас, лицом к лицу столкнувшись с тем, что у республиканцев сейчас идет довольно успешно сбор средств, он отказался от этого взгляда, за что его республиканцы критикуют, и согласился с тем, что безлимитное пожертвование тоже часть демократии и возможно. В прошлые выборы он значительно опережал по сбору средств республиканцев. Он проводил сбор средств через интернет маленькими суммами от многих избирателей. И суммы поражают воображение. Сейчас считается, что в общем на электоральную, на предвыборную кампанию будет затрачено порядка 11 миллиардов. Для сравнения скажу, что Обама в прошлый раз побил все рекорды, собрав 750, по-моему, миллионов долларов на это и потратив. Сейчас он собирается лично потратить гораздо более миллиарда, а в общей сложности на всех кандидатов 11 миллиардов.
Америка выбирает. Ефим Фиштейн, Брайан Уитмар и Александр Гостев. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на нескольких избирательных участках сегодня генеральная репетиция предстоящих 4 марта президентских выборов. В крупнейшем городе Казахстана, Алма-Ате, около 300 человек собрались на несанкционированный митинг. В Афганистане пятый день продолжаются массовые акции протеста против присутствия в стране международных войск.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сегодня ровно два года со дня инаугурации президента Украины Виктора Януковича. Как рядовые украинцы, эксперты и политики оценивают этот период деятельности четвертого главы государства? Об этом материал из Киева корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
Главной заслугой украинского президента его соратники считают то, что Виктору Януковичу удается удерживать страну на достойном уровне в непростых условиях всемирного экономического кризиса. Среди его достижений за два минувших года депутат Верховной Рады от правящей партии регионов Владимир Алийник называет реформы и политическую стабильность.
Политическая стабильность состоялась, потому что до этого был политический кризис. Премьер абсолютно деструктивно вел политику в отношении президента Ющенко, Ющенко в отношении премьера, конфликты постоянно в парламенте, причем не конфликты в интересах Украины, а конфликты, которые имеют отношение к другой составляющей, кто старше, кто будет управлять. Это конфликты, которые не приносили пользы и внутренней, и внешней для Украины.
По пятибалльной системе Владимир Алийник оценивает двухлетнюю работу президента на 4, а оппоненты Виктора Януковича убеждены, что больше двойки он не заслуживает. Слово лидеру оппозиционной партии «Вперед, Украина» депутату Верховной Рады Вячеславу Кириленко.
Я не связывал много надежд с президентом Януковичем, но в первое время, конечно, риторика о реформах много кому импонировала. Два года, которые прошли, они показали, что риторика о реформах не более чем риторика. Главное задание власти – укрепление самой власти. Главное задание власти – свертывание демократических свобод и преследование политических оппонентов.
За два года, отмечает политолог Владимир Фисенко, Виктор Янукович решил задачу, которую в полной мере не удавалось решить ни одному из его предшественников.
Он полностью взял власть в свои руки. Даже Кучма не контролировал полностью судебную систему и никогда не имел полного контроля над парламентом. Янукович это сделал. Но такая полная концентрация власти в одних руках, она играет с президентом дурную шутку, усилилась его персональная ответственность в глазах общественного мнения. А учитывая сложную социально-экономическую ситуацию, конечно же, это приводит к падению рейтингов и к достаточно критичным оценкам его деятельности.
Согласно последним соцопросам, 62% украинцев негативно оценивают результаты работы главы государства почти во всех сферах его деятельности. Владимир Фисенко продолжает.
С одной стороны, удалось избежать рисков превращения Украины во вторую Грецию, и Януковичу, и правительству удалось даже возобновить экономический рост. Но какой ценой? Ценой является социальное напряжение, целый ряд непопулярных социально-экономических решений, что опять-таки усиливает недовольство значительной части общества. И задача социальной стабилизации является сейчас главным вызовом, главной необходимостью для Януковича. Иначе это может поставить под сомнение его шансы на президентских выборах. Если говорить о проблеме демократизации, то есть авторитарные тенденции, но сохраняется конкурентность политической жизни и большей степени информационной свободы, чем в России, не говоря уже про Беларусь.
Директор компании Berta Communications, политехнолог Тарас Березовец, напоминает, что Янукович в ходе своей президентской кампании обещал наладить испорченные прежней властью отношения с Москвой и продолжить курс Украины на евроинтеграцию.
По итогам двухлетия мы можем сказать, что Янукович добился определенного серьезного прорыва в отношениях с Европейским Союзом. Именно ему, а не его предшественнику, исповедовавшему формально европейский и натовский курс, именно Януковичу удалось вплотную подойти к процессу подписания договора о зоне свободной торговли и об ассоциации с Европейским Союзом. И, очевидно, уже не позднее, чем в марте месяце 2012 года, Украина парафирует соответствующее соглашение с Европейским Союзом. Тем не менее, их дальнейшее подписание, тем более ратификация, в значительной мере будут зависеть от политических дел в отношении лидера украинской оппозиции Юрия Тимошенко и Юрия Луценко. Именно эти дела стали ключевыми политическими дестабилизирующими факторами во внутренней и внешней политике Украины, в значительной мере ухудшив имидж президента внутри страны и тем более за ее пределами. В то же время в отношениях с Российской Федерацией мы наблюдаем период ожесточенных споров, которые сегодня привели к развязыванию открытой торговой войны, где украинские СРИ являются не более чем военнопленными заложниками нынешней ситуации. Более того, ключевой актив украинской экономики при Януковиче, газотранспортная система с ее уникальными подземными хранилищами стали объектом ожесточенной атаки со стороны «Газпрома», который уже сегодня заявляет о том, что собирается транспортировать газ в обход украинской ГТС. Как результат, украино-российские отношения к двухлетнему юбилею Януковича на посту президента оказались едва ли не худшей ситуацией, чем это даже было при его оранжевом предшественнике.
Говорил директор компании Berta Communications Тарас Березовец. В отличие от экспертов, художнику Сергею Пояркову двухлетний срок правления Виктора Януковича запомнится самыми обсуждаемыми историями с участием президента.
Помните, как его накрыло венком? Вообще он допустил массу интересных оговорок, массу интересных человеческих смешных моментов. И думаю, что это сблизило его с народом. Как сценический персонаж, безусловно, он опережает своих предшественников. То есть есть что вспомнить. Это реально целая такая вереница всяких там реприз, шуток, моментов. Мне часто журналисты задают вопрос: вот почему нет карикатур на Януковича? Говорю, да а смысл? Смысл? Он же мастер разговорного жанра, он Златоуст. В конце концов, карикатуры пусть рисуют на тех, кто молчит. А наш президент, он настолько ярок вот вербально, что карикатуры, они бессмысленны. Просто цитируешь человека, и уже не надо ничего рисовать. 2 года, можно сказать, такая вот литература в коротких штанишках. Мне очень нравится. С этой точки зрения великолепно.
Говорил художник Сергей Поярков. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
Блогеры обсуждали на этой неделе предвыборные агитационные и пародийные ролики и итоги референдума в Латвии. Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Александра Вагдер.
YouTube опубликовали видео с телеведущей Ксенией Собчак в главной роли. Оно снято в стиле агитационных роликов, в которых известные личности голосуют за Владимира Путина. Собчак тоже проникновенно перечисляет с экрана позитивные стороны того, почему нужно сплотиться вокруг одного кандидата. Нельзя раскачивать лодку сейчас, есть угроза оранжевой революции, сирийские и ливийские варианты развития событий. В конце выясняется, что она говорит это на телекамеру под принуждением. Руки и ноги у нее связаны, а рот сразу же после окончания съемки ей заклеивают скотчем. Ссылка на ролик появилась на страницах многих российских блогеров. В живом журнале активиста движения «Солидарность» Ильи Яшина появилось много отзывов, большинство из них шуточного характера.
Снято на деньги Госдепа и на подпольной квартире. Да и не Ксюша это была, а загримированный гастарбайтер.
«Я против Путина. Мне нравится Ксюша. Не очень Яшин и совсем не нравится Багиров. А ролик понравился. Сначала подумал, что коварная Ксюша нахально стебется над дядюшкой, точно зная, что он впал в маразм и все равно воспримет ее слова только в свою пользу.
Я чуть не выключил, думал, ну все, конец. Но удержался и досмотрел».
Еще один ролик, который сразу же начали обсуждать блогеры, был выложен на специально созданном для этого сайте «Первый раз РУ». Главная героиня, молодая девушка, приходит к гинекологу, чтобы обсудить с ним свой первый раз. В результате оказывается, что она говорит о своем первом участии в голосовании. Журналист Леонид Парфенов сопроводил публикацию ссылки на видео в своем блоге такими словами.
«Не могу не поделиться феерическим роликом для голосующих впервые. Здесь все прекрасно. Кабинет гинеколога как место действия. Розовые тона в одежде героев. Музыка а-ля Эммануэль при появлении главного героя. Обыгрывание понятия «первый раз». Впрочем, продолжение «только по любви» не намного хуже. Галочка в бюллетене как сердечко. Почему только у девушки обложка «Тайм» с Путиным, когда он был объявлен Человеком года 2007, заголовком «Царь новой России»? А в финале и вовсе фото 2000 года, если не 1999-го. Тогда уж как в первый раз». Или даже «Россия, голосуй по залету».
Блогеры тут же заинтересовались, неужели ролик снят в рамках предвыборной кампании кандидата в президенты Путина. Некоторым пользователям сети он показался издевательским. На сайте, где опубликовали видео, похоже, всерьез задумались об участии молодежи в голосовании. Там размещен следующий текст.
«Сейчас интересоваться политикой модно, но при этом далеко не все молодые люди в России участвуют в выборах. Это доказывает статистика. Число молодежи, принимавшей участие в выборах в Государственную Думу в 2007 году составило 17,5% от всего числа избирателей. В выборах президента России в 2008 – 14,4%. Между тем, 25% населения России – это люди в возрасте 18-35 лет. Почти половина молодых избирателей не воспользовалась своим правом голоса, но за прошедшие 4 года появилось новое поколение. Для них выборы президента 4 марта 2012 года станут первыми».
Российские блогеры обсуждают референдум, состоявшийся в Латвии. Несмотря на то, что по разным оценкам от 10 до 15% 2-миллионного населения страны являются выходцами из других республик бывшего СССР, в основном это русские, 75% граждан Латвии выступили против того, чтобы русский язык стал государственным. В блоге депутата Госдумы Ильи Пономарева дискуссия об этом началась после публикации следующего поста.
«Референдум завершился предсказуемо. 25% 25% проголосовавших выступили за русский язык. При этом в Риге этот процент был намного выше, около 40%, а во втором по величине городе Даугавпилсе 85% населения поддержало русский язык. Я считаю, что надо использовать результаты этого референдума для того, чтобы признать русский одним из официальных языков Евросоюза, учитывая большие русскоязычные диаспоры не только в Прибалтике, но и в таких странах, как Германия или Франция. Эта задача является абсолютно выполнимой и должна стать главной в деятельности фонда «Русский мир» на ближайшую перспективу.
Блогер-политик Дискас считает, что результаты референдума оказались провальными, но обращает внимание, что в голосовании не участвовали самые заинтересованные в признании вторым государственным языком русского жители Латвии, так называемые неграждане, те, кто переехал сюда жить из других областей Советского Союза, а также потомки этих переселенцев, родившиеся уже в независимой Латвии. Они не сдали экзамены по латышскому языку, истории, основам Конституции и гимну, а потому не получили права голоса на референдуме.
Ну, по поводу результатов. Это очень интересно, конечно, если 15% жителей не имеют права участвовать в референдуме по вопросу, который их непосредственно касается. И это люди, у которых вообще никакого гражданства нет. Очень демократично.
Пользователь живого журнала 31 Вохман с этим утверждением не согласен и считает, что референдум помог Латвии укрепить свою независимость.
Искренне рад, что латыши поставили жирную точку попыткам оккупации и уничтожения независимости своей страны. Всем было понятно, что вопрос о придании русского языка в качестве государственного сугубо политический. Латвия продемонстрировала, что ничто, даже неумелые попытки кремлевских сателлитов вернуть ее в совок, не смогут помешать ей и дальше двигаться в цивилизацию и Европу.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Александра Вагнер. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Буреева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Человек имеет право». Минздравсоцразвития России сократило перечень социальных показаний для бесплатного прерывания нежелательной беременности. Почему? И об этом будут говорить в передаче «Человек имеет право». Автор и ведущая программы Марьяна Тарачешникова.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Создается впечатление, что речь идет о сколачивании какой-то международной коалиции.
Будем провожать политическую зиму.
На месяц приостановлен все выплаты заработной платы. Он все приостанавливает выплаты
заработной платы. Исследование кортежа президента было заложено...
По демонстрации участники стали атаковать полицейских и забрасывать их в камнями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.